symptomy. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброго дня, хорошего настроения и, конечно же, ну, крепкого здоровья. Да, с этого начну, с этим закончим. Вот, заговорилась уже. Ну что, друзья мои, приближается, потому что праздники, Новый год впереди, но тема у нас сегодня серьезная, не новогодняя. Хотя, как правило, новогодняя она получается, потому что по этому заболеванию, по заболеваниям почек, после новогодних праздников, отдыха активного, очень многие обращаются к врачам, и иногда не, как бы, не просто на прием, а приезжают на скорую помощь. Поэтому сегодня будем говорить очень тщательно и громко о заболевании почек. Жду ваших звонков, сразу координаты говорю. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Пока немного статистики, которую кто-то любит, кто-то нет, а я ее уважаю. Итак, 15 миллионов в России страдает, 15 миллионов человек заболеванием почек. Это вот такая цифра есть на данный момент, но, как правило, специалисты все утверждают, нефрологи, главные нефрологи, что эта цифра как минимум в полтора раза больше. Просто кто-то об этом еще не до конца знает, а потом по факту получается, что какое-то обострение случается, вот у вас уже, оказывается, давненько это было. Итак, представлю нашего гостя, врач-нефролог высшей категории, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по нефрологической помощи населению городской клинической больницы 52, департамент здравоохранения города Москвы, Надия Фаятовна Фролова рядышком со мной. Здравствуйте, пришла к нам.
Добрый день, уважаемые слушатели. Хотелось бы буквально в двух словах напомнить, что почка – это парный орган, и называть его органом только мочевыделение, ну, немножко оскорбительно.
Неуважительно,
потому что это гениальный орган, который контролирует наше кислотно-щелочное состояние, запасы кальция, калия, магния, всех важных электролитов. Это орган, контролирующий артериальное давление, орган, контролирующий и стимулирующий эритропоэз, то есть низкий гемоглобин, также может быть причиной нарушения функции почек. Об этом мы должны знать. Почки – молчаливый орган. Они почти никогда, к сожалению, не болят.
Как и печень, по-моему, да?
Как и печень.
У них тут есть сходство.
К сожалению, так. Почки не болят. При появлении болевого синдрома в поясничной области мы можем думать о почечно-каменной болезни или мочекаменной болезни. Тогда, когда шевелится камень, когда камень начинает выходить по мочевыводящим путям, и вот это может вызвать болевой синдром. Но почти все остальное – это далеко не почки. Это спина, это мышцы, но это не почки. Почки не болят. К сожалению, мы можем выяснить о каком-то почечном процессе, сдав анализы мочи. Мочи и крови. Обычный анализ мочи, общий анализ мочи нам может сказать о том, есть ли у нас патологии или нет. И вот воссозданная, скажем так, вспомнитая вот эта традиция, когда много-много лет назад были вот эти обязательные диспансеризации, сейчас это все возрождается, это всем, может быть, не всем нравится, но тем не менее вот эти процессы, когда мы приходим и сдаем анализ мочи, крови, делаем абсолютно такие традиционные исследования, как рентген грудной клетки, мы можем выявить серьезную патологию в начальных своих проявлениях, в начальной стадии, когда можно еще достаточно хорошо помочь, исправить эту ситуацию и продолжить нормальную жизнь. Общий анализ мочи, он должен быть без белка, без эритроцитов, без лейкоцитов. Угу. И появление белка в моче больше 0,3 грамм в литре – это уже серьезная патология. Артериальное давление. Артериальное давление у наших пациентов, у больных, страдающих почечным процессом, к сожалению, не ощущается. Только при измерении артериального давления пациенту могут выявить повышение свыше 140, 150 и 100 миллиметров тутного столба. Но это артериальное давление нашими пациентами практически не никак ощущается. Не ощущается. И это тоже очень опасная ситуация. Люди ходят с высоким артериальным давлением и начинают его ощущать только далеко за 200 и 100 миллиметров тутного столба. А это цифры фатальны не только для сосудов головы, сердца, глаз. Это цифры, которые, к сожалению, приводят и усугубляют почечные заболевания.
А все-таки по почечным заболеваниям, вот если так взять, в основном, скажите, пожалуйста, какого возраста и больше мужчин или женщин страдают почечными разными патологиями?
К сожалению, нет таких серьезных гендерных различий, и женщины, и мужчины болеют одинаково. Почечных процессов огромное множество. Это вот пилонефрит, это заболевание лоханки почки, то есть вот как раз того органа, который выводит мочу. Пилонефрит, он может быть, он может вызываться по причине неправильного исходного расположения лоханки, почечной лоханки, когда почка рождается удвоенной, например, да. Удваивается лоханку, то есть есть какое-то нарушение анатомии. Когда немножечко неправильно развивается мочеточник, то есть он немножко извит, почка опущена, то есть есть какое-то нарушение оттока. И, естественно, нарушение оттока, там образуются камни, камни образуются по причине нарушения оттока, по причине каких-то генетических предрасположенностей, по причине нарушения обмена, и вот эти процессы вызывают воспаление. Часто, да, это, конечно, чаще, больше женщины, это кишечная инфекция, которая, кишечная палочка, которая восходящим путем может попасть в лоханку и вызвать серьезное бактериальное воспаление. Это тяжелый процесс, лейкоциты в моче, изолированные лейкоциты в моче не могут расцениваться пилонефритом. Это обычно высокая температура, потрясающие ознобы, боли при мочеиспускании. Это достаточно такой тяжелый инфекционно-воспалительный процесс. Заболевание почек более, наверное, частое – это заболевание гломерулярного аппарата. Это гломерулонефриты. Они могут быть изолированы иммунопатологией, которая поражает только почки, а также гломерулонефриты, которые развиваются на фоне системных заболеваний. Это серьезные заболевания, такие как системная красная волчанка, васкулит, почки. Это же сито, то есть да. Все, что проходит через наш организм неверное и неправильное, оседает и поражает почки. Развитие различных аутоиммунных процессов – это гражданская война в организме, когда свой собственный организм начинает выделять антитела против самих же, своих же, собственно, органов. Вот почки – это, ну, орган-мишени, скажем так, наиболее часто поражаемый. Естественно, частое, к сожалению, сейчас это, наверное, бич века, это диабет. Диабетическая нефропатия. Диабет – это поражение сосудов. Почка состоит из сосудов, то есть это орган из микрокапилляров, из микрососудов. И, естественно, почки – один из главных органов мишени диабета. Это, наверное, ну, третье по структуре, по частоте почечный процесс. Артериальная гипертензия. Молодые люди, которые имеют повышение артериального давления, в первую голову должны обследовать свои почки. Нельзя пройти мимо того, что у молодого человека 25-30 лет вдруг выявляется артериальная гипертензия. Это далеко не норма. И первое, что мы должны обследовать у этих пациентов, это почки. Все эти процессы, к сожалению, заканчиваются развитием почечной недостаточности. Почечная недостаточность – это маркером почечной недостаточности является такой биохимический показатель мочевины и креатинин. Это просто маркер для нас, для врачей, о том, что почки прекращают адекватно функционировать. И, к сожалению, только потери 2/3 почечной массы действующих нефронов нам может проявиться вот таким вот повышением уровня креатинина, который также при диспансерном обследовании люди должны обязательно определять, то есть врачи должны назначать помимо анализа мочи биохимический анализ крови на мочевину и креатинин.
Еще раз напомню координаты. Очень интересно, Назия Фаэтовна рассказывает. Друзья мои, сегодня мы говорим о заболеваниях почек, так что если у вас есть вопросы, я думаю, есть у многих, то звоните и спрашивайте специалиста, вот что я хочу сказать. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как зовут вас, алло.
Здравствуйте. Вопросы насчет надпочечников можно задать? Это в вашей компетенции?
Ну, надпочечники немножко не наши компетенции, они находятся рядом с почками, но решают эндокринную функцию все-таки.
Да. Разница большая между женскими и мужскими, и почему наступает истощение? Спасибо большое.
Так, истощение надпочечников?
Истощение надпочечников – это много достаточно причин. Это может быть развитие аденомы надпочечников, но это тяжелая эндокринная патология. При артериальной гипертензии, высокой артериальной гипертензии, обязательно помимо почек мы должны исключить патологию надпочечников. Истощение – это тяжелейшие стрессы. Истощение – это длительный прием, очень длительный, неконтролируемый прием гормонов и истощение при различных даже генетических заболеваниях. Но это не совсем мой вопрос. Более, наверное, профессионально вам ответит на этот вопрос эндокринолог.
Да. Вот мы сегодня говорим о почках здесь сейчас. Здравствуйте, представьтесь, как зовут вас. Алло. Да, мы вас слушаем. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Вы слышите меня?
Да, слушаем.
Александр, Москва, скажите, пожалуйста, о чем свидетельствует повышение креатинина на процентов 15 и на этом фоне артериальное давление, ну, в пределах 150 на 100?
Угу. Спасибо большое за вопрос.
Александр спрашивает, да. Как я уже сказала, повышение креатинина – это маркер. Маркер, скорее даже для врачей, которые должны обратить внимание на возможную патологию почек. Повышение креатинина может быть от 100 разных причин. Но если у вас есть повышение уровня креатинина и высокое артериальное давление, потому что 150 и 100 – это повышенное артериальное давление, это повод для обязательной консультации нефролога. Обязательно.
Да. А скажите, пожалуйста, вот какие анализы, вот золотое сечение, да, нужно сдать этому человеку, да, вот Александру, например, есть давление 150 на 100, вероятнее всего, Александр уже наблюдается у терапевта, у кардиолога или еще какого-то специалиста, который прописывает ему препараты для как раз снижения этого давления. Но, например, вот о почках, вот Александр сказал, немножко повысился креатинин. Многие врачи-терапевты, вот я знаю по своей практике, говорят, ой, 10-15%, да ничего страшного, все хорошо, идите. Но, хорошо, Александру, как быть? Какие анализы нужно сдать для себя, чтобы понять, что с почками что-то не то?
Ему обязательно нужно сдать общий анализ мочи. Ему нужно обязательно выполнить УЗИ почек, дабы мы видели размеры почек, нет ли их уменьшения, асимметричного уменьшения, то есть по-русски говоря, одна почка чуть меньше, другая чуть больше. Вот эти вот анализы, мочевина, креатинин, общий анализ крови, где мы должны видеть уровень гемоглобина, и вы должны обязательно прийти на консультацию к нефрологу.
Спасибо большое. Следующий звонок, следующий вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Алло.
Да, слушаем вас.
Добрый день, Дмитрий, Москва. Постараюсь коротко. У меня ряд вопросов будет интересен всем, кто, наверное, с проблемами почек.
Так.
Я 10 лет на диализе. Вопрос первый. Интересует, когда я знаю то, что раз в году в Москве, ну, раньше происходила конференция по нефрологии, в которой можно было принять участие, по крайней мере, посидеть там, послушать, задать вопросы. известным нефрологом, и, ну, в том плане, что в самых разных отделений и заведений нефрологи там участвовали, в том числе главы по России. Вопрос второй. Интересует, в разных странах, в том числе у нас, например, в Белоруссии, люди себя по-разному ощущают после процедуры гемодиализа. Зачастую гемодиализ в некоторых учреждениях у нас, не имею отношения к 52-й больнице, там после диализа я, например, когда там диализ у меня проходил, я готов был в футбол играть, но некоторые компании, которые у нас в России проводят, в том числе в Москве, гемодиализ, после гемодиализа пятичасового люди просто себя очень, мягко сказать, некорректно чувствуют. Интересует меня также вопрос, почему у нас не соответствует проведение гемодиализа, не соответствует европротоколу, хотя мы в нем, я так понимаю, мы просто подписались, что мы гемодиализ проводим по европейскому, ну, в том плане протоколу, ну, проведения процедуры этой. Дальше вопрос, я просто не успеваю со всеми. Последний вопрос, я извиняюсь, перепрыгну. У нас многие, то, что в процедуре гемодиализа идет, настройки оборудования, у нас многие настройки оборудования не вписываются в карту пациента, ну, когда происходит процедура, хотя это очень значимые настройки, у нас в компаниях не считают за правило их вписывать. Хотя, когда, если при процедуре, либо после процедуры что-то с пациентом случится, подтвердить это просто физически невозможно. Когда я в своем диализном центре об этом спрашивал напрямую врачей, почему нарушают некоторые моменты, во-первых, нам очень не любят, когда мы на эту тему спрашиваем, но в том плане, что узнаем, что связано с настройками, ну, разнообразных процедур, говорят, в этом разбираются врачи, вам нечего в это лезть, но там идут четкие нарушения. Я просто в предыдущем, я руководитель предприятия, у меня оборудование высокотехнологичное стояло, и я вижу,
вы что понимаете, происходит. Да. Дмитрий, большое спасибо, очень большой вопрос, много звонков других слушателей, мы возьмем самый главный вопрос по поводу конференции. Я поняла, что Дмитрий имеет в виду то, что обычный пациент может прийти на громадную конференцию, да, посвященную нефрологии, и задать вопрос, вот так он видит, что происходит вот сейчас вообще, в принципе, в мировом пространстве, как помочь себе и своим почкам, и может задать напрямую вопрос главным специалистам. Сейчас подобное что-то происходит вообще, есть?
Да, конечно. В течение 5 лет очень широко в Москве, в России отмечается День почки. Это март. Дни, ну, это примерно с 19 по 25 число, с 19 марта по 25. Во всех округах проходят встречи с нефрологами, встречи с главным нефрологом города Москвы, Котенко Олег Николаевичем. Приезжают наши специалисты нашего центра. Поэтому, в общем-то, про эти конференции будет отдельный анонс. Мы обязательно скажем, в какой день будет встреча с пациентами, и с удовольствием ответим на их вопросы. Вопрос десятилетнего диализа. Конечно, судя по голосу, вы молодой человек. И, конечно, сразу такой вопрос. Он может быть очень глубокий вопрос.
Да, да, да.
Но, тем не менее, гемодиализом пациенты могут лечиться и 20, и 30 лет. Сейчас современные аппараты, они настраивают и профиль натрия. Ну, естественно, для этого требуется участие врача. Пациент, естественно, должен знать свои параметры, но... К счастью или не к счастью, врачи все-таки немножко больше понимают о вопросах ультрафильтрации, вопросах скорости кровотока. Естественно, мы должны прислушиваться к мнению пациентов, какой объем жидкости нам нужно убрать за время процедуры, да, за время диализа. Угу. Но, тем не менее, все-таки пациенты вот с таким стажем большим, они достаточно хорошо чувствуют свой организм, могут участвовать в обсуждении с пациентом, но не являться главными в решении вопроса о проведении, о режиме данного диализа.
Угу. Вот Дмитрий сказал,
врачи что... должны вписывать обязательно все возможные, не то что возможные режимы, диализат, скорость кровотока, эти все показатели должны быть вписаны, потому что пациенты мобильные, они могут отъезжать в другой город. Сейчас по системе ОМС в любой точке России диализный пациент может получить услугу гемодиализа. Мне не нравится это.
Услуга, все врачи не любят это слово.
Это слово ужасно, да. Мне не нравится, но, тем не менее, процедуру гемодиализа пациент может получить почти везде, в любой точке России. И бесплатно.
А вот разница, кстати, есть или нет? Или разница, это ощущение пациента?
Разница так. Разница, она не может существовать не из-за качества аппарата. Аппараты сейчас все современнейшие, диализаторы все современнейшие, качество воды. То есть чем качественнее очистка воды, у нас же существует система водоочистки, гигантская система водоочистки, и качество очищаемой воды, конечно, от этого зависит сеанс гемодиализа. Но в Москве качество очистки воды стандартизовано. И различий не может быть, практически не может быть. Другое дело, что пациент сказал о 5-часовом диализе. Да. Самая большая продолжительность жизни на программном диализе – это пациенты, получающие диализ, французы во Франции.
Так.
Почему? Потому что диализное время там более чем 12 часов в неделю. Чем больше диализное время, тем дольше продолжительность жизни. То есть пациенты крупные, излишней массы тела, они нуждаются в более длинном диализе. Они, к сожалению, набирают больше жидкости, они набирают, к сожалению, больше, немножко не соблюдая, возможно, водно-солевой режим, потому что наши больные должны соблюдать строжайшую бессолевую диету, особенно
да,
в условиях отсутствия мочи, а диализные больные – это пациенты, чаще имеющие анурию, то есть отсутствует у них моча, поэтому они более тщательно должны следить за своим водно-солевым режимом. И за 5 часов 3 литра воды убрать физиологичней, чем за 3,5 часа убрать 3 литра воды. Это физиологичнее для сердечно-сосудистой системы. И если приносить на диализ по 5-6 литров от диализа к диализу, то и 6 часов не хватит для того, чтобы физиологичней эту жидкость лишнюю убрать, и пациент будет себя чувствовать совсем плохо. Будь самый великолепный аппарат диализный, будь самые идеальные врачи, если пациент будет интрадиализно, то есть в междиализные дни набирать большое количество жидкости, диализ будет проходить тяжело, и самочувствие, естественно, у пациента будет нехорошим. Сосуды не успевают справиться с забором жидкости. Поэтому чем меньше пациент приносит в междиализные дни жидкости лишней, тем легче будет протекать диализ.
Спасибо большое. Ну что ж, друзья, после новостей вернемся. Звоните, прямой эфир. Телефон, напомню, 8-495-7373-94-8. Уже скоро после новостей вернемся и будем обсуждать.
Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наши разговоры. Сегодня главная тема – это заболевания почек, друзья мои. Как их уберечь, как не допустить развития нехороших событий в виде, например, гемодиализа или пересадки почек. Это отдельная история, очень тяжелая. Поэтому надо их беречь с молоду, да? Как у нас, да? И честь берегут, да. И почки с молоду. Да. Еще раз напомню, что у нас в гостях врач-нефролог высшей категории, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по нефрологической помощи городской клинической больницы 52, департамент здравоохранения города Москвы, Надия Фаятовна Фролова, отвечает на ваши вопросы. Поэтому звоните, спрашивайте, пишите смс, телеграм пишите, пользуйтесь всеми видами связи. Напомню, смс +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК Бот. Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Вот, кстати, мы как раз не занимайтесь самолечением, да, вот перед тем, как ушли. Скажите по поводу самолечения. Много раз сталкиваюсь с людьми, к сожалению, с пациентами, которые доводят до такого состояния, что потом уже и эффективное лечение всегда помогает.
К сожалению, да. Пациенты начинают, вот самая частая причина, болевой синдром в спине, боли в спине. Возможно, это остеохондроз, возможно, грыжа, и пациенты начинают самостоятельно или по назначению некоторых специалистов принимать препараты нестероидного противовоспалительного ряда. Uh-huh. Это вот наш обычный диклофенак, Ортофен, Вольтарен – это препараты, особенно у пожилых пациентов, могут вызвать серьезное почечное нарушение, острую почечную недостаточность. Мы должны исходно, еще раз хочется сказать, что мы должны исходно знать состояние почек, чтобы назначать такие препараты в длительное применение. Самостоятельно очень часто пациенты начинают принимать безудержно антибиотики при развитии каких-то цистологий, то есть болевых ощущениях при мочеиспускании. Это совсем неправильная, неверная ситуация. Частая ситуация похудания, это страдание молодых женщин, когда мы видим как появление каких-то отеков на лице, отеков на ногах, когда это совсем не почки, но пациентки часто для потери веса, для избавления нежелательных, неприятных ощущений на лице в виде отеков, начинают безудержно принимать препараты фрусимита, мочегонные, которые, к сожалению, могут привести к тяжелому поражению почек, а это является, ну, какой-то банальной эндокринной патологией. Все женщины после 45, когда меняется гормональный фон, они, к сожалению, склонны к задержке жидкости. И самый лучший метод – это все-таки соблюдать бессолевую диету или серьезно ограничить диету. Применение соли при приготовлении пищи. Такие продукты в красивых упаковках, копчености, колбасы, соленые маринованные огурцы, это все, к сожалению, все задержит жидкость в организме и вызовет вот такие нежелательные явления в виде отеков на ногах и на лице. Особенно это актуально для пациентов с почечным процессом. Угу. Соблюдение бессолевой соблюдение нарушения бессолевой диеты приведет к усугублению артериальной гипертензии. То есть сегодняшний ваш огурец завтра вам повернется высоким артериальным давлением, с которым вы не сможете справиться в течение 3 дней. То есть вот сегодня мы съели, так, а 3 дня мы будем страдать артериальной гипертензией. То есть наше давление не будет подчиняться привычным гипотензивным препаратам, привычным препаратам от давления.
Вы слышали? Это к Новому году у нас. Это через два дня, да. Новый год, а у нас разносолов-то будет ого-го. А, кстати, ну вот если хочется, ну вот нельзя ни капельки, ничего. Ну, вот, ну новогодние праздники впереди.
Ну, ну... людям с, без заболеваний, да, почек, естественно, мы не можем сказать, что все поголовно, тотально должны соблюдать строжайшую бессолевую диету. Но это касается людей с заболеванием почек в первую голову, людей с артериальной гипертензией, с гипертонической болезнью, людей с хроническим сердечными, с хронической сердечной недостаточностью. Это люди, которым соль, это практически, ну, не будем употреблять нехорошие слова, да, в преддверии Нового года, но это крайне опасная ситуация. Мы же люди, которые не имеют серьезного почечного процесса, они могут, естественно, себя побаловать, но дальше, через сутки, через два, через двое, женщины не должны жаловаться на появление отеков на лице, расправление своих
морщинок
и непривычно сложно влезать в свои красивые туфли. То есть они на это, ну, не должны уже жаловаться.
Спасибо большое. Принимаем звонок, слушаем вопрос. Здравствуйте, представьтесь. Ой, сделайте, пожалуйста, потише радиоприемник и слушаем ваш вопрос.
Алло.
Да-да-да, здравствуйте.
Здравствуйте. Угу. У меня вопрос к доктору. Скажите, пожалуйста, какое максимальное количество жидкости в день нужно принимать, ну, при нездоровых почках, при 70 килограммах веса, и какая, и кроме воды, как учитываются другие жидкости в этом количестве, а также овощи и фрукты? И второй, то есть при 70 килограммах максимальное количество жидкости, как что учитывается? И второй вопрос, если можно... Почему в 52-ю больницу по направлению к нефрологу нужно ждать очереди 2 или 3 месяца?
Да вы что?
Пожалуйста.
Сейчас узнаем. Спасибо большое за звонок. Насчет 2-3 месяцев, я вообще такого, честно говоря, в Москве давно не слышала, что в очереди. Ну, сейчас прокомментируют как раз. Да?
Диафайт. Начнем с первого вопроса о количестве жидкости.
Да.
При соблюдении строгой бессолевой диеты у человека не возникает жажды. И даже при большом желании, при строгой бессолевой диете, вы больше литра жидкости не выпьете.
Угу.
Это законный факт. Клетка наша в состоянии при поступлении соли в клетку включается ЦНС, то есть голова за это отвечает, включается чувство жажды, и клетка, чтобы не погибнуть и не сморщиться, она хочет получить количество воды, чтобы поддержать свою жизнь. Включается процесс жажды, и человек напивает. В случае же соблюдения бессолевой диеты человек не хочет пить. И насильственные вот эти разговоры о 3-4 литровых
ну, это все говорят, это же это,
жидкости,
ну, просто как бы золотое, ну, правило,
мы,
нет?
Мы не склонны к этому. Человек должен принимать воды ровно столько, сколько он хочет. Не думаю, что это больше 2 литров обычно. Учитывать жидкость, любой органический продукт, будь то хлеб, мясо, распадается на СО2 и H2O, и поэтому учитывать, конечно, взвешивать яблоко, понимать, супы, сколько да, в супе жидкости, и это все вот входит в литр, литр 200. Но пациента надо видеть, если у пациента есть отеки и высокое артериальное давление, то, возможно, иногда мы более ограничиваем количество жидкости. Действительно, больше 3 месяцев очереди для первичного осмотра. Уже давно таких вопросов нет, таких проблем нет. Первичный осмотр, первичная запись к нефрологу, она происходит не далее, чем через 2 недели, через 2, может быть, максимум через 3, а повторные приемы, да, действительно, у нас наблюдается более 65 тысяч человек. Это не только москвичи, это пациенты и из других регионов Москвы. Повторный прием, но у нас всегда существует дежурный так называемый дежурный врач, и пациенты приходят без записи, их всегда принимают, при необходимости госпитализируют, то есть с этим уже давно нет никаких проблем.
Так что если есть какая-то такой вопрос, приходите просто на прием. Так, смс-сообщение по поводу оценки черной соли. Скажите, пожалуйста, что это такое вообще за черная соль?
Черная соль – это соль, которая якобы содержит меньшее количество натрия, но это все обман.
А вот какие-то, вот слушатели спрашивают, какие-то, может быть, травки заменители? Без соли не могу есть?
Нет, без соли надо не могу, это неправильно. Это же вот как не могу есть конфет, не есть конфеты. Да? К этому очень достаточно быстро привыкают. Вот мы, живя со своими пациентами, находясь постоянно, в постоянном общении с нашими пациентами, мы уже сами привыкли к этой еде, и продукт соленый огурец для нас уже неприемлем. Существуют хмель и сунели, то есть вот можно употреблять, добавлять в пищу такие приправы, как зира сухая, хмель и сунели без добавления соли, лимонный сок. Этим всем можно приправлять еду, и даже без солевую еду можно сделать вкусной, обильно приправлять укропом, петрушкой, чеснок, лук. Это все не запрещено. Но, к сожалению, могу, не могу, но нужно как-то выбрать относительно хорошее самочувствие, хорошее состояние, или вот эти вот, к сожалению, не могу есть соль. Поэтому достаточно обильно заменяйте соль приправами, сухими приправами, не содержащими натрий.
Спасибо. Принимаем следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь, как зовут вас? Алло.
Добрый день, Наташа.
Да.
Вы знаете, я хочу не отнимать время. И кратко. Будьте любезны, паренхиматозная киста левой, да, левой почки. То есть, вот как бы, если так прочитать, в паренхиме левой почки лоцируется единичная киста размерами 15,5.
Все понятно. Специалист уже кивает головой. Так, что это такое? Кисты почек, да. И вот такая конкретно. Что это?
Кисты почек могут быть единичные, вот как в этой ситуации. За кистами почек следует очень тщательно наблюдать. Они могут не приносить никакого вреда. За ними просто вот динамически нужно отслеживать.
Как часто?
Часто не реже, чем раз в год. Лучше раз в 6 месяцев наблюдать за ее размером. Если мы видим достаточно быстрый рост, то это киста, которую все-таки следует обсуждать с онкологом или с урологом. Более четкие визуализации – это выполнение МРТ, то есть магнитно-резонансной томографии, при которой мы можем видеть, это киста обычная или киста, которую следует все-таки удалить.
А вообще откуда они берутся, кисты?
Ну, это либо это перенесенный когда-то пиелонефрит, он может закончиться кистой. Это расширение, скажем так, одной из трубочек одного из миллиона нефронов. Ну, в общем-то, это такая киста, это бывают вот единичные, как в этой ситуации, а есть генетически обусловленные заболевания, поликистоз, тяжелое заболевание, но, к сожалению, передающиеся по наследству. Но это уже немножко другая история. Там эти болезни приводят к терминальной стадии почечной недостаточности, а с такой солитарной единичной кистой паренхиматозной можно жить всю жизнь, но все-таки за ней стоит наблюдать.
Спасибо большое. Вот очень много смс-сообщений. Телеграм. Здоровым людям тоже лучше ограничивать или даже совсем убрать соль? Будет ли польза или совсем убрать? И норма приема соли в день. Это вот разные слушатели, но соль вот коснулась всех. Давайте так. Если человек полностью здоров, то есть почки абсолютно здоровы, сколько грамм соли можно в день потреблять?
Ну, до 3, 3-4 грамма в сутки мы, почему бы и нет, мы можем употреблять. Но мы должны не забывать о том, что в хлебе, в мясе, везде есть соль, и обильно добавлять в еду соль отдельно, при приготовлении супа или каких-то мясных рыбных продуктов. Но есть же продукты, которые не нуждаются в добавлении соли. Например, рыба или мясо, там достаточно в белке, в молекула белка сама по себе содержит натрий, и поэтому, в общем-то, такие продукты, они не нуждаются в обильном добавлении соли. Суп, конечно, да, возможно, пресный, он не совсем вкусный, но вот туда можно как-то действительно добавлять. Полностью ограничивать, наверное, не имеет смысла, то есть полностью исключать здоровым людям не имеет смысла, но ограничить все-таки женщинам даже, в общем-то, это будет очень полезно.
Так, вы знаете, мне врач-кардиолог когда-то сказал, говорит, вы знаете, хотите похудеть, просто отмените соль на месяц, и вы увидите. Да. Даже просто соль, бессолевая диета, начинаешь привыкать, и резко организм, как вот отеки все эти внутренние, внешние, они уходят. СМС-сообщение. Повышен уровень эритроцитов в анализе мочи. Что это и что нужно делать? Спасибо, спрашиваю.
Эритроциты, то есть появление крови в анализах мочи, это достаточно серьезный симптом. Причин может быть много. Это причины и нижние, то есть поражение каких-то патологий нижних мочевых выводящих путей, мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал. У женщин это может быть как-то связано с циклом. Если эритроциты есть и есть белок еще дополнительно в моче, это повод для достаточно скорой консультации нефролога. Мы исключаем урологическую патологию, то есть наличие конкрементов, камней, патологию нижних мочевых путей, и в случае исключения урологической патологии, то есть камней, расширений, патологии мочевого пузыря, мы уже начинаем серьезно обдумывать, что эритроциты – это патологии почек. Поэтому здесь человек нуждается в консультации нефролога.
Спасибо большое. Следующий звонок и следующий вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как зовут вас?
Короткие, простые вопросы из вашего личного опыта. Все-таки самым большим помощником почкам является наша кожа, и, видимо, сигналы тоже должны быть. Вот из вашего личного опыта болезни, начальной болезни почек или уже о таком критическом предупреждении, какие проявления на кожных покровах? Это первый вопрос. Второй вопрос. Слышали ли вы когда-нибудь о тоже гемодиализе, но только он портативный абсолютно. Несколько лет была реклама назад, была реклама о том, что в виде обычной капельницы там фильтром таким служит какие-то мембраны с определенными там нано, так сказать, отверстиями, которые может любой парамедик установить пациенту, ну, с профилактической точки зрения, так. Это не огромные машины, и буквально быстро пропустить. И тот вопрос первый, который я задавал, отличаются ли женские почки от мужских и пересаживают их с надпочечниками, и возможно ли при перепутывании какие-нибудь проблемы? Спасибо.
О, спасибо, какой интересный вопрос. Слушайте, по поводу портативных препаратов, доктор даже сказал, нет.
Я даже, в общем,
даже комментировать не будет.
Мне не хотелось бы это комментировать. Да. У нас в стране этого нет пока, поэтому мы это комментировать не будем. Просто есть два метода заместительной почечной терапии. Это гемодиализ, когда пациент приезжает в какое-то, в определенное лечебное учреждение, где есть диализный аппарат. Это огромные, достаточно умнейшие машины, искусственная почка. И три раза в неделю, а иногда и четыре, пациент приезжает на эту процедуру и получает очищение крови через изначально созданный доступ, артериовенозные фистулы. Второй же метод, который является, наверное, более физиологичным, это метод перитониального диализа, когда мембраны служат брюшина, наша собственная брюшина, когда через брюшину и определенные растворы чистится, очищается кровь от уремических токсинов. Это второй достаточно широко известный в европейских странах. Немножко у нас в России как-то отдают меньшее предпочтение этому виду диализной помощи, но это наиболее физиологичный и, наверное, правильный метод для работающих пациентов. Вот там действительно существует аппарат, который выдается пациентам в бесплатном режиме, оплачивается ОМС, и этот аппарат, его действительно можно носить с собой, но каждую ночь пациент подключается к этому аппарату и через брюшину получает очищение организма. Наверное, второй вопрос – это кожные проявления. Да, это зуд. Зуд кожи действительно может возникнуть тогда, когда уремические токсины, то есть высокий уровень фосфора и паратиреоидного гормона, который контролирует кальциевый фосфорный баланс в организме, нарушается при почечной недостаточности, и у пациента возникает зуд. Но каких-то высыпаний или каких-то определенных изменений кожного покрова при каких-то четких при почечной недостаточности не существует. Зуд, да. Кожный зуд, с которым действительно пациенты очень мучаются, не понимают, в чем проблема, и при обследовании мы иногда, к сожалению, выявляем терминальную стадию почечной недостаточности. Ой-ой-ой,
то есть человек ходит к дерматологам, к аллергологам.
Да, чешется, а у него оказывается, к сожалению, ну, это одна из, наверное, сотых причин зуда, но, тем не менее, если появляется тяжелый зуд кожный, обратить внимание на обследование почек нужно.
Спасибо большое. Есть такой большой вопрос.
И да. Последний вопрос, вот был женские почки и мужские почки.
Разница в чем?
Считается так, что мужские почки чуть больше, в них больше массы действующих нефронов, у женщин их чуть меньше. Что-то про перепутывание я не очень могу это откомментировать.
Может, пересадку почек.
Считается так, никакой фатальной ошибки никогда не будет существовать, если мужчине пересадили женскую почку, или наоборот, ну, просто считается, да, что у мужчины почка больше, масса действующих нефронов выше.
Тут вопрос по СМС-сообщению интересный по поводу приема витамина D и кальция, который сейчас везде активно. Мы, кстати, перед эфиром с вами говорили. У нас, ну, как бы да, вот сейчас просто это просто ажиотаж такой. Бешеные дозы витамина D принимаем, потому что у нас у всех нехватка. Кто анализы сдает, жуткая нехватка. Но есть определенные моменты, да, по капельке там маленькому ребенку, взрослому только после сдачи анализов. Но, к сожалению, у нас многие считают, что такие... тысячи, практически чуть ли не миллионы принимают в месяц витамина D. Вот ваш комментарий по поводу этого витамина D.
У меня такое немножко спорное чувство. Вот по этим тотальным назначениям витамина D, действительно, мы живем в климате, когда солнца крайне мало, и даже летом, к сожалению. Но, тем не менее, высокий уровень, то есть передозировка кальция и передозировка витамина D могут фатально сказаться на почках. Поэтому прием этих препаратов должен быть строго под контролем. Под контролем уровня кальция и фосфора. При гиперкальциемии, то есть при высоком, при избыточном уровне кальция, мы можем получить серьезное поражение почек. Это нефротоксичный витамин D, он достаточно обладает нефротоксичностью. Я не призываю его не пить, я призываю его принимать под контролем определенных анализов крови.
То есть, если вдруг вы его пьете по показаниям,
то вы должны обязательно наблюдать, да, за уровнем кальция.
Да, вот вопрос от слушателя. Начало программы прослушала. Какие анализы свидетельствуют о нарушении работы почек? Стараюсь 18-й год вести здоровый образ жизни, но у меня опущение правой почки на 7 сантиметров, но меня к специалисту не направляют. Правда, те анализы, которые я ежеквартально делаю, в норме. Опущение почки на 7 сантиметров.
Опущение почки на 7 сантиметров, ну, к сожалению, да, это вот вариант такой существует, но при отсутствии активного воспалительного процесса, при отсутствии развития пиелонефрита, о котором мы говорили ранее, каких-то специальных оперативных вмешательств не происходит. Только рецидивирующее течение пиелонефрита, активного воспалительного процесса, является показанием для того, чтобы почку подшить или прикрепить ее туда, где она, ну, должна была исходно находиться. Часто бывает худеньким женщинам надо немножко прибавить в весе, потому что всем известно, что жировая капсула, она держит почки в том месте, где им положено находиться.
Спасибо большое. Вот на этой ноте, поправить это, да, мы заканчиваем наш эфир. И, друзья мои, я хочу поблагодарить нашего гостя. У нас в гостях был врач-нефролог высшей категории, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по нефрологической помощи Государственной клинической больницы 52, департамент здравоохранения города Москвы, Надия Фаятовна Фролова. Большое спасибо, что пришли и рассказали. И хочу, конечно, всем слушателям поздравить с наступающим Новым годом, пожелать крепкого здоровья и быть всегда... в хорошем самочувствии.
Да, приходите.